Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. На переговорах в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским 1 сентября американский президент Джозеф Байден заявил, что Соединенные Штаты будут и впредь поддерживать территориальную целостность Украины, а также продолжат оказывать Киеву помощь в обеспечении безопасности страны. Украинские власти рассчитывают на гарантии со стороны Соединенных Штатов по Северному потоку 2 и добиваются конкретного срока получения Украины плана действий относительно членства в НАТО. Каковы итоги визита украинского президента? И что в совместном заявлении Байдена и Зеленского важно, а что не имеет очевидного значения. Примет ли Байден предложение Зеленского стать участником переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины? Ответы на эти и другие вопросы будем искать с нашими гостями. В студии Павел Клинкин, министр иностранных дел Украины в 2014-2019 году. Здравствуйте.
Добрый день.
И с нами по скайпу на связи Питер Залмаев, политолог-международник. Здравствуйте, Питер.
Приветствую, Виталий.
Но прежде чем мы начнем наш разговор, сюжет о визите президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты и его итоги.
1 сентября в ходе визита в США президент Украины Владимир Зеленский встретился в Белом доме с американским лидером Джо Байденом. Переговоры в овальном кабинете продолжались более 2 часов. Байден прежде всего заверил своего гостя в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.
Соединенные Штаты по-прежнему твердо привержены суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии, а также нашей поддержке евроатлантических устремлений Украины.
В обнародованном по итогам встречи заявлении подчеркивается, что США никогда не признают российскую аннексию Крыма и поддерживают международные усилия по разрешению конфликта на востоке Украины, а также усилия Киева в рамках Крымской платформы для мирного восстановления украинского контроля над полуостровом. Одна из главных тем беседы Зеленского и Байдена касалась Северного потока-2, построенного по дну Балтийского моря газопровода из России в Германию в обход Украины. В «Газпроме» утверждают, что поставки по этому маршруту начнутся уже в нынешнем году. Глава «Нафтогаза» за Украины Юрий Ветренко убежден, что запуск трубопровода и отказ Москвы от украинского транзита увеличат вероятность войны России против Украины.
Это угроза безопасности для Украины, потому что отсутствие транзита российского газа через нашу территорию увеличивает вероятность полномасштабной войны России против Украины. И это не в интересах Украины, не в интересах Европы и не в интересах США.
Соединенные Штаты выступают за сохранение украинского транзита российского газа в Европу и намерены не допустить использования Кремлем энергоресурсов в качестве геополитического оружия. По итогам встречи в Белом доме Зеленский заявил, что Байден лично гарантировал введение жестких санкций в отношении Северного потока-2 в случае российской угрозы для Украины. Кроме того, украинский президент выразил надежду, что США присоединятся к новому формату переговоров по Донбассу.
Я предлагал новые форматы, предполагающие участие Соединенных Штатов Америки на президентском уровне в мирном урегулировании конфликта на территории Донбасса. США рассмотрят мое предложение.
Один из результатов переговоров в Вашингтоне – выделение Киеву дополнительной американской военной помощи на сумму $60 миллионов для более эффективной защиты от российской агрессии. Помощь будет включать и противотанковые ракетные системы «Джавелин», которые США уже начали поставлять Украине в последние годы. Во время встречи Зеленского с главой Пентагона Ллойдом Остином стороны обсуждали и военно-техническое сотрудничество с целью перевооружения украинской армии. В Кремле итоги украинско-американских переговоров назвали «дружбой против России». Пресс-секретарь российского президент Дмитрий Песков заявил, что военная помощь США Украине может привести к обострению ситуации в зоне конфликта на территории Донбасса.
Ну, давайте начнем с того, что называется химия. Вот накануне этого визита президента Украины в Соединенные Штаты говорили о том, что Владимиру Зеленскому очень важно установить какие-то доверительные отношения с Джозефом Байденом на фоне участия Зеленского в истории с Трампом, когда, как мы знаем, американский президент предыдущий пытался добиться от украинского президента расследования по эпизодам, связанным с работой сына действующего президента в Украине. И, кроме того, мы знаем, что это привело к импичменту Дональда Трампа. И все говорили о том, что для Джозефа Байдена Украина, несмотря на то, что он очень хорошо знает эту тему, это токсичная история. В общем, как сейчас и для любого американского политика. Потому что это вот страна, которая, в отличие от многих других, вошла во внутриполитический американский контекст. Это удалось снять?
Мы все еще присутствуем в американской внутренней политике. С 100% не в позитивном смысле. То есть, как в одесском анекдоте, осадок остался. И на самом деле этот визит и не был призван снять полностью то, что было в предыдущие там, год-полтора. Визит обычный, визит рабочий, визит нормальный, не больше и не меньше, с нормальными результатами. Но весь смысл этого визита, кроме политической бижутерии, которая там вокруг, это действительно тет-а-тет между Байденом и Зеленским. Насколько я понимаю, контакт был. Химии в классическом смысле, когда возникает доверие, когда возникает какой-то комфорт в общении, пока нет, но над этим надо работать. С первой встречи сложно. На звоночках она, конечно, не формируется, но разговор был. Очень важно, чтобы они друг друга поняли. Байден Украину очень хорошо знает, 6 раз был только как вице-президент. И поэтому ему как-то его, извините за выражение, развести сложно и пропетлять с ним не удастся.
Питер, вот если говорить о американских политиках, да, в принципе, мы видим, что вот на такие конкретные предложения украинской стороны конкретных ответов нет. Это связано с тем, что Украина не очень сейчас в центре внимания американской политики, либо это просто уже такой новый подход? Вот я имею в виду их план для членства, о котором не упоминается в местной декларации, и совершенно размытые обещания относительно участия Соединенных Штатов в регулировании на Донбассе. Это, то есть такой вот реальной конкретики в Киеве не дождались, хотя, может быть, и не ждали, не знаю.
Ну, на самом деле, действительно, в Америке сейчас, кстати, Америка погрязла в целый ряд проблем. Все мы видели это. Будем говорить прямо, может быть, и правильное решение вывести войска столь скоропостижное, тем не менее, это было унизительно видеть, как они выходили, и все, что произошло. Гибель 13 военнослужащих – это рекорд за последние 11 лет присутствия США в Афганистане. Также, конечно же, мы все видели кадры этого жуткого тропического шторма, который буквально в одночасье прошел от Луизианы в Нью-Йорк. Надвигается дельта, очередная волна ковида. Поэтому Байдену, конечно же, по горло дел. Тем не менее, говорить, что Украина вообще не на повестке дня нельзя. Опять-таки, говорил вот господин Климкин, риторика была правильная. Программа была минимум для Зеленского, которую он выполнил. И она же стала и максимумом. По риторике все было нормально. За исключением, возможно, НАТО. И вот ситуация тоже нужно прояснить. Минскими соглашениями, судя по всему, Америка понимает уже вместе с Украиной недействительность этих соглашений. И, как вот сказали один из украинских чиновников, Украина снята с крючка. Поэтому вот отсутствие Минских соглашений в документе заключено, возможно, это позитив. Что касается НАТО, мы понимаем, что это остается, в первую очередь, политическим решением. Обратите внимание, когда зашла Турция в НАТО, это был 1952 год. Риторический вопрос, была ли Турция готова? Готова тогда по стандартам борьбы с коррупцией, политической системы, демократии и так далее. Ну, ответ, наверное, всем понятен. Госпожа Псаки, спокесмен Белого дома, она сказала, что вот есть некое количество тестов, которые Украине все еще придется пройти. Это мне говорит, что пока политическая воля у крупнейших американских союзников по НАТО в Европе, в частности, это Франция и Германия, принять Украину в НАТО нет.
Вот это вот вопрос, опять-таки, вопрос завышенных ожиданий. Мне кажется, что в Киеве все время от Соединенных Штатов завышенные ожидания в том смысле, что считается, что американцы могут переубедить европейских союзников и просто вот принять ту позицию, которая в Вашингтоне может считаться более правильной. И, кстати говоря, мы знаем, что это чуть ли не с Майдана 2013-2014 годов такое вот представление. В то время, как мы слушали оказавшиеся в публичном доступе беседы госпожи Нуланд с тогдашним послом Соединенных Штатов в Киеве, где она откровенно признавала, что, в общем, Вашингтон не очень может повлиять на европейскую позицию по целому ряду вопросов. Это же было уже, так сказать, кулуарные беседы, а не протокол. Но в Киеве все равно вот считают, что если Соединенные Штаты решат, так европейцы и поступят.
Ну, завышенное ожидание скорее к Байдену, а не к Соединенным Штатам. Я, кстати, очень хорошо помню, как Байден в присутствии делегации говорил, что вот, Обама делает так. Но я бы сделал другим способом, но переубедить его не удается. И по многим вопросам, в том числе по военной помощи. Это мы прекрасно помним. Поэтому ожидания, на самом деле, планка их была чуть выше. Наши ожидания по штатам, это на самом деле немножко смешно и выглядит патерналистски как-то. Поскольку мы ожидаем, что Соединенные Штаты что-то за нас решат. Если помочь, это одна история. Когда мы предлагаем, и давайте идти вперед. А если мы так инфантильно смотрим на них и думаем, что нам обязательно помогут, это на самом деле деле не работает. Третье, ну, в сегодняшней реальности мы можем, конечно, там, пенять на Афганистан, все что угодно, но есть линия, стратегия по отношению к Украине, есть европейский контекст, есть российский контекст. И американская администрация будет принимать решения на основе этой стратегии. Да, она будет меняться. Но я и раньше говорил, что некоторые вещи, которые мы там просим, требуем, как угодно, сейчас не реализуются, потому что мы попали в ситуацию, когда нас стараются исключить частично из процесса принятия решений, потому что считают нас источником рисков в процессе такого последовательного поиска этих решений. Это видно, это не только Северный поток, это изменение климата. Ну, а по Донбассу я на самом деле ничего не ожидал. По НАТО я тоже ничего лишнего не ожидал. Я думаю, что на самом деле Соединенные Штаты будут говорить с Россией. Не надо им, конечно, присоединяться к какому-то нормандскому формату. Это на самом деле бредовая идея, я никогда ее не понимал. Я считаю, что у Штатов должны сохраняться возможности свободного маневра. Посмотрим, что еще в Германии будет после выборов 26 сентября. Поэтому пусть и существует нормандский формат отдельно, американцы пусть говорят с Россией. Сдавать нас, извините, снова-таки за выражение никто не будет. Но в Вашингтоне считают, что мы потерялись в трех соснах по верховенству права. И те, кто побеждает и на Майданах, и в войне, должны в конце концов навести порядок. Вот примерно такое там понимание. А кто потерялся в трех соснах, ну, надо же ему помочь найтись, может, сосен даже еще и больше, а дальше еще будут теряться.
Вы говорили о том, что американцы должны быть в своем, так сказать, треке переговоров с Россией. Но я очень хорошо помню, как в президенте Обаме, кстати, в вице-президенте Байдена, опять-таки та же госпожа Нулан, которая была тогда на высоких позициях в Госдепартаменте и сейчас на них находится, она вела постоянные переговоры с господином Сурковым, тогдашним помощником президента России. Ну и что? Какой был прок этих переговоров в результате? Каков сухой остаток? Представьте, что это возобновится, только будет не Сурков, а Козак конфидентом.
Ну, если мы думаем, что завтра или послезавтра будет сумасшедший прорыв, то этот прорыв, скорее всего, будет не в нашу пользу. Поскольку у Путина в голове и в этом смысле существует консенсус сегодняшних российских элит, четко сидит идея, что украинской государственности как таковой существовать не должно. Они считают, что это искусственная реальность, которая частично принадлежит им, а частично должна быть неким буфером. Больше там ничего в голове нет. Поэтому говорить о том, что будет сумасшедший прорыв, Байден дожмет Путина, отвернет ему там, ну, не в физическом смысле голову и скажет Путину, а вот теперь ты сдаешь Донбасс, а потом сдаешь Крым, очевидно, что такого не будет. И эти ожидания, вот, которые так накапливаются, они на самом деле тоже свидетельство определенной инфантильности наших ожиданий внешнеполитических.
Спасибо. В эфире программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «В настоящее время». Наши гости – бывший министр иностранных дел Украины Павел Клинкин и политолог Питер Залмаев. Мы продолжаем обсуждать итоги визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты. Этот визит проходил, опять-таки, на фоне заявлений, и они продолжались после визита, что президент Владимир Зеленский готов к встрече с президентом России Владимиром Путиным. И об этом постоянно говорят в Киеве. Вот мы хотим такой встречи, если нет нормандского формата, давайте встретимся вдвоем. В Кремле говорят, можем встретиться, но про Крым не разговаривать, про Донбасс не разговаривать, черное-белым не называть, белое-черным. И вот эти вот требования, условно говоря, к президенту Зеленскому, они сводят на нет всю, я бы сказал, логику самой идеи двустороннего саммита на линии Москва-Киева. В принципе, вот такого рода постоянное желание Владимира Зеленского разговаривать с Владимиром Путиным отдельно, оно помогает украинско-американскому диалогу?
Я думаю, что оно не помогает и не мешает. В Штатах прекрасно понимают, какая может быть повестка этой встречи. В Штатах также прекрасно понимают, что Путин на двусторонней встрече не пойдет на встречу по Донбассу и тем более не будет обговаривать Крым. последние российские санкции в отношении персоналя украинских, они же показывают не конкретику персональную, а определенную красную карточку. В смысле обсуждения этой проблематики с украинской властью и украинской администрацией. Поэтому вопросы, которые могут обсуждаться со стороны Путина, это будет его повестка такая политически имперская, там, язык, коренные народы и так далее. Он это будет, естественно, постоянно продвигать. Транзит. Это будет его единственная тема. А вот второе я хотел сказать, это будет газ и экономика. И на фоне вот этих постоянных идей, давайте затянем сюда туркменский газ, поскольку никакого туркменского газа не будет, это будет российский по свопу. Новая реинкарнация, чего уж там, Росукрэнерго, их там было много на самом деле. И сесть еще раз на российскую газовую иглу, в Штатах прекрасно понимают, что это катастрофа и для нас, и на самом деле для европейской энергетической безопасности. Если это произойдет, то, конечно, итоги следующих выборов и влияние России на нас в разы на самом деле увеличится. Посмотрите, что россияне сейчас говорят на закрытых площадках. Они говорят, ну все, там через 2 года там выборы, но на самом деле мы вернемся, есть идеи. То есть прямо намекают. Поэтому эта вся идея российская, она совсем не оставлена. Они будут давить дальше. И как раз транзит газа, поскольку тут он критичен под выборы, поднимаешь тарифы, шансы твои опускаются сразу в разы. Это Путин прекрасно понимает, что это наилучший аргумент, если хотите. А на самом деле это не аргумент, а что-то такое очень серьезное.
Питер, а вот почему тогда президент Джозеф Байден и федеральный канцлер Ангела Меркель, по сути, предоставили Владимиру Путину возможность пользоваться таким аргументом? Ведь на самом деле это же, по большому счету, как бы американцы не опасались, это американская линия все-таки достроить «Северный поток-2», потому что его нельзя не достроить.
При этом называть прессу четвертой властью, а не забываем еще, будем так говорить, пятой власти, я только вот на ходу сейчас придумал этот термин, это большой бизнес, который все это время, начиная с агрессии, с 2014 года Крым наш, агрессии России на Донбассе. Большой бизнес в Германии неустанно ратует за нормализацию отношений между Германией и Россией. Компания Siemens регулярно берет такие полные шпальты, колонки, целые страницы для такого мессенджера в немецких газетах. Все помним о бывшем канцлере Шрёдере и его членстве в Совете директоров «Газпрома» и так далее. Поэтому немецкий бизнес таки взял все-таки вверх. Госпожа Меркель, уже хромая утка, уходя, понимала, что у нее нет политической силы и капитала достаточно, чтобы противостоять этому проекту. Ну а Джо Байден с самого начала своего президентства объявил свою миссию. Главное в повестке дня его миссии после 4 лет президентства Трампа это была нормализация отношений с ключевыми американскими союзниками, в том числе по НАТО. Это Германия, в первую очередь, Франция, ну, Великобритания отдельно, учитывая, что она вышла из состава Европейского Союза. Поэтому вот Байден, несмотря на то, что на свою, вот, вы вспомните, в начале серьезную оппозицию этому проекту, тем не менее, был вот убежден, что все-таки нужно идти на встречу в Германии, вот даже, может быть, в ущерб интересам Украины. И Украина сейчас очень серьезная, на самом деле, дилемма, как быть вот при свершившихся факте, как действовать, входить ли в альянс с партией «Зеленых», которая, вы знаете, в Германии получила 2-е место, является главным, наверное, скептиком, противником этого проекта. Вот что делать дальше? Будут ли действенными гарантии Германии данные Украине? Это большой вопрос.
На самом деле это же действительно нужно понять. Максим Вилмаев говорил подробно о интенциях госпожи Меркель. Вот интенция господина Байдена в этом случае выглядит вот для меня не до конца убедительно, потому что ну, действительно ли нельзя ли было улучшить отношения с Германией, не идя вот так вот навстречу по вопросу «Северного потока-2».
А для меня понятно. На самом деле Байден кинул мостики и крючочки к следующему немецкому правительству. Действительно, немецкий бизнес, он хочет привязать Россию. Для него это и определенная гарантия безопасности, и увеличение ликвидности немецкого хаба, и особое положение. Байден, естественно, да и в Германии это не их интерес. Для них красная линия, чтобы транзит через нас продолжался. Вопрос только на каких условиях. И как это будет работать? Если вы посмотрите на американцев, да, там признают как экономические, так и риски безопасности. В Германии о рисках безопасности и слышать не хотят. Ну, не то чтобы не хотят, но практически их не принимают во внимание. Поэтому транзит на самом деле будет. Нам очень важно, чтобы мы вернулись за стол. Вот вы с визита поняли, что за стол мы на самом деле не вернемся. В обсуждении этих вопросов с Германией, Соединенными Штатами и Еврокомиссией. Решения будут приниматься вне нас, и потом нам надеваться, я бы не сказал надеваться на голову, но тем не менее нам будут предлагать вилку. Хотите вот это, хотите вот это. И, в общем-то, выбор за вами, но другого никакого выбора нет.
А как же говорить о нас без нас нельзя?
Да, так вот это ж та история. Помните, я не хочу цитировать русские народные сказки, но там всегда есть вилка. Там налево пойдешь, направо пойдешь, вперед, там коня, не помню, что уже теряешь жизнь, что-то еще, наверное. Вот на самом деле нет идеальных вариантов. Но мы же привыкли, как, знаете, в средневековье, что мы в середине реальности. Была абсолютно другая эмоция в отношении Украины. Истории успеха, если вы посмотрите из Берлина или Вашингтона, пока что нет. И как она будет развиваться, даже за результатами этого визита, то, что я слышу с Вашингтона, пока это не поняли. То есть есть определенные позитивные обсуждения, но а какая будет история успеха? Поэтому Северный поток, в принципе, пока он будет скорее всего функционировать. Наш транзит тоже будет. Но чего мне не хватает, что мы не смотрим в будущее. А вдруг за 15 лет вообще никакого транзита не будет. Вот у нас говорят, 50 лет должен функционировать Северный поток. У нас затраты такие-то, у нас потери такие-то. Это 75 миллиардов за 50 лет. И это вызывает у меня улыбку, потому что какой транзит за 50 лет? Ну, слушайте, если будет в 50-м году поставлена цель, когда эмиссия будет нулевая. Да это, кстати, сумасшедший удар будет и сумасшедший вызов для нашей экономики. Вот сейчас тонна СО2 стоит там сколько? 3,5, 2, чуть меньше 3,5. А чтобы был нуль, должна стоить от 70 до 80. Можете себе представить вызов для нашей экономики? Вот о чем бы я подумал и поговорил с Соединенными Штатами, не с Германией. И не морочил бы всем голову только тем, что вот как мы должны сохранить транзит. Транзит сохранится 100% надо, но это только часть решения.
Это потому, что вы, по-моему, не думаете о выборах 2024 года. Господин Зеленский думает, ему, по сути, нужно переизбираться.
Да, если ты думаешь только о выборах 2024 года, тогда, конечно, придется говорить о конкретном транзите, но все равно шаг в будущее с биометаном, с какими-то новыми технологиями, я считаю, что очень бы помог Зеленскому. Но я уж не знаю, я ж не консультант Зеленского, поэтому мне проще.
Скажите, Питер, вот господин Климкин говорит о том, что в Соединенных Штатах не чувствует истории успеха, но у господина Зеленского эта идея истории успеха, она преобладает, мне кажется, в его самоощущении. Он во время выступления в Стэнфордском университете вообще сравнивал свою команду с командой Джобса в Apple. И если Соединенные Штаты не живут пониманием того, как Украина достигнет успеха, а господин Зеленский уже убежден, что он успеха достиг, и утверждает, что даже, в принципе, обижается, когда говорят о коррупции в Украине, и поэтому американская сторона заменяла там слово «коррупция» разными эвфемизмами в совместных заявлениях, то так как могут понять друг друга две стороны, одна из которых находится в реальности, а другая из этой реальности, в принципе, выпала и совершенно не стремится в нее попасть?
Это большая проблема, на самом деле. И для господина Зеленского, во-первых, если мы говорим про его команду, то некоторые члены этой команды, они вообще, у меня такое подозрение, являются токсичными для администрации Джо Байдена, для Белого дома, и часто не попадают в кадр и не допускают вот такого рода протокольным снимкам и так далее, в силу некоторых сложившихся причин, в том числе о том, что мы говорили, Ukraine-гейт, как Украина попала на повестку дня американской политики за годы президентства Трампа. Понятно, что в понимании американцев и политиков, и эстаблишмента Украина остается достаточно коррумпированной страной. И Джо Байден это чувствует особенно чувствительно, потому что, как уже было здесь сказано, 8 лет в администрации Барака Обамы, своего босса, он был фактически куратором Украины, украинского проекта, и нес ответственность непосредственно за ход антикоррупционных реформ. Что мы сейчас видим по факту, после того, как на самом деле при предыдущей администрации украинского президента были продемонстрированы конкретные результаты. Что на самом деле происходит сейчас, целый ряд решений вызывает недоумение у американских чиновников. Я сейчас говорю о таком решении снять руководство «Нафтогаза» несколько месяцев назад и так далее, которые подаются в американской прессе как демонстрация украинской коррупции. Поэтому понятно, что украинскому президенту лучший совет, чтобы я был, дал бы, если бы я его был консультантом или советником, это перестать отрицать очевидное и начинать демонстрировать конкретные шаги по борьбе с коррупцией. И все.
Хорошо. А что, собственно, тогда будет дальше? О ПДЧ не сказали, «Северный поток-2» заработает через несколько месяцев, военной помощи дали на 60 миллионов долларов, пообещали помогать с безопасностью и с противостоянием России. Да, вот это такие сухие итоги, наверное, да, конкретно. А как будут дальше развиваться отношения с Вашингтоном?
Я думаю, что Вашингтон ожидает, что мы сделаем прорыв, а прорыв будет поддерживать. А мы ожидаем, что прорыв будет за Вашингтоном, а мы его будем поддерживать. Это как в той известной книге, где сначала стулья, потом деньги, а деньги и стулья. В Вашингтоне, насколько я понимаю, стратегия, она в отношении нас сложилась. Они хотят реального всплеска. Они хотят верховенства права и демократии, которые будут вот в системе, да, в ДНК постепенно. Это нельзя сделать за год, за два, за пять. Но это нужно делать. И пока они не увидят, что само общество будет это впитывать, дальнейшие шаги ни по НАТО, ни по ЕС они не будут. Мы можем считать это несправедливым, там, рвать на себе, что у нас там есть рубашку, и говорить, что румыны и болгары или албанцы получили членство в НАТО, когда они совсем не были свободны от коррупции. Это тоже правда. Но у них нет рядом России, нет рядом Путина, и еще много чего нет. И геополитика была немножко другая. Поэтому нам, как бы мы хотели или не хотели, придется сделать реальные вещи. И сколько бы вы ни говорили с французами, немцами и американцами, и у нас сумасшедшие достижения, вот смотрите, цифровизация. Они действительно слышали что-то о цифровизации, но пока вы не рассказали им, что верховенство права, оно есть или нет, то они не воспринимают это как достижение. Поэтому в ближайшие годы будут сфокусированы на внутренних реформах в Украине. Помощь будет. Она будет именно такая, чтобы толкала нас на реальные вещи. Потому что можно просить оружие, вы говорили про 60 миллионов, но Байден может посмотреть в папочку и сказать, а что у вас там с государственным оборонным заказом? И так по любому вопросу, потому что он Украину очень хорошо знает. Поэтому помочь Украине, да, поддерживать Украину 100% да. Сдавать, как Афганистан, 100% нет. Но в первую очередь это наш путь, и мы его должны пройти. И именно так считают в Вашингтоне.
Спасибо. Сегодня мы говорили с бывшим министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и политологом-международником Питером Залмаевым о итогах визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты. Провел эту программу для вас Виталий Портников. Благодарю участников. Я прощаюсь Спасибо. С вами, господа. Всего доброго и до следующих встреч. Удачи!
Только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина – обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.